Екклесиаста, 12 глава, 6 стих. Ну, здесь идет повествование, если начинать с первого стиха, то тут написано так. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, не наступили годы, о которых ты говорить будешь, нет мне удовольствия в них». А потом идет раскладка, как мы с вами стареем. Если кто-то хочет узнать, на каком он уровне, то почитайте, и там видно будет. Хорошо? А вот ниже, 6 стих, здесь написано выражение «доколе не порвалась серебряная цепочка и не разбился кувшин у истоки». Да, цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. Я хочу обратить внимание на одну фразу. «И не разорвалась золотая повязка». Что это такое? Что это такое? Никто не знает, что это такое золотая повязка. Никто не знает. А? Верно, но жизни родства. Посмотрите. Золотая повязка, вот если читать всю главу, это символ жизни родства. Когда кто-то из нас умирает, эта золотая повязка разрывается. И тему, которую я хотел вам предложить, это наши родственники. Кто из вас любит своих родственников? Что улыбаетесь? А как любят? По-разному. Спасибо за правдивость. Братья и сестры, хотя мы улыбаемся, но далеко до улыбок нам. Вот именно эта фраза заставляет и задуматься, как сегодня живут родственники. И как должно жить родственникам. Ведь не секрет, что мы разбежались по всем церквам. И даже бывает так, что если в одном городе 5 церквей, то вполне возможно, что во всех 5 родственники. И не потому, что далеко у всех машины, и прекрасная машина. А потому что тесно быть рядом. Вы знаете, когда мы родились в семье, скажите, это случайно, что мы родились в семье с братом, сестрой, братом, сестрой? Это случайно или нет? Это не случайно. Почему же тогда, когда мы в отцовском и материнском гнезде, мы еще как-то уживаемся? Нет, может быть, я не прав, кто-то живет очень хорошо. Есть семьи, которые очень хорошо живут. Но почему-то печально, когда мы видим и видим много семейств, которые трудно живут под одной крышей. И дети, подрастающие как птенцы, просто ждут момента, когда наконец они вылетят. А потом мы замечаем, что не всех тянет в общение, чтобы так сказать, родственники, соберемся все. Я был только однажды в Ванкувере, в церкви, и так совпало, что когда я был в гостях, вышел брат средних лет и говорит, что сегодня у нашего папы и дедушки, и прадедушки день рождения. Родственники, пожалуйста, пройдите на хоровую площадку, чтобы нам сфотографироваться, сделать общий снимок. 10 выходит, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 109 человек. Я назад глянул, Ну, наверное, меньше одной трети осталось. Ну, я не знаю, о чем вы думаете. Может быть, вы скажете, церковь родственников. Я не об этом думал. Я как глянул от дедушек до самых правнуков, вот они когда все собрались, это родственники. Но я о другом думал, а какое отношение у родственников? Есть связь или нету связи? Даже быть в одной церкви, и то еще не решение. Скажем, один родственник любит с какой стороны сидеть? А другой родственник с какой стороны любит сидеть? А выходит, когда они и в дверях встречаются, кто первую руку подает? И даже не это. Вы знаете, вот когда мы с вами читаем Бытие, 14 глава, тут написано, два родственника встретились, Лот и Авраам, очень богатые, имеющие много скота. И вот проблемы между родственниками, они решили эту проблему решить раз и навсегда. И даже написано так, интересно написано, и сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между тобой и мною, между твоими пастухами и моими, ибо мы, кто? Родственники. Итак, коль мы родственники, чтобы нам не ссориться, что нужно сделать? Правильно ли это? Я не берусь судить тех родственников, только следующая глава говорит, к чему это привело. Лот моложе, менее опытней. Очень важно, когда родственник старше и умнее. А Лот был помоложе, неопытный. Ему очень понравилась вся эта красота этой долины, цветущая, имя которое до сегодняшнего дня весь мир употребляет, Содом и Гоморра. Ему так она понравилась, он туда пошел, до самого Содома. Там свои шатры разбил. И вы знаете, наступил момент, когда на этот Содом напали враги, 5 царей. И содомские князья и цари все бежали позорно. Знаете, кто развратно живет, не имеет силы. Кто развратно живет, защиты нет. И они бежали, прятались где только кто мог. Может быть, прятался и Лот, я не знаю. Но его схватили, схватили все, семью, забрали все имущество и повели в плен. Знаете, кто-то побежал к Аврааму и говорит, Авраам, твоего родственника забрали. Какая реакция была? Кто помнит? Молодые братья, как реакция была? Не помните? Читать надо там. Когда он услышал, он мигом собрал своих рабов и рожденных там 318 человек и говорит, вперед, мой родственник в беде. И там написано, не дал никому покоя, и быстро они в погоню. Конечно, они молились Богу. И когда он отправлялся, он сказал так, Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил сразу 318 рабов. И там написано, он мигом догнал их, ночью они отобрали, отобрали все имущество, отобрали и Лота, и жен, и все, и детей всех отобрали они. Когда возвращались, меня так удивила последовательность. Там написано, и когда возвращались, их встретил Мелхиседек, царь Салима, и сказал, благословен ты у Бога, он предал в руки твои всех врагов. Братья и сестры, одно из преимуществ, которое мы с вами имеем, попечение о родственниках, которые попали в Содом, которые попали в плен, у которых вся семья там, которые не ходят на собрания, которые не хотят слышать, которые разочаровались в верующих, может быть, дух надменный появился, разодеты, как в Содоме, все цветет и пахнет, благоухает, как вот сегодня многие живут, но это содомские цветы, это успех содомский, который не имеет никакого фундамента. В один миг, как плотина, придет беда, никого не останется. И вот мне так понравилось, что Авраам проявил родственное чувство заботы. Он решил помочь и спасти родственника. Братья и сестры, как мы сегодня, как родственники, можем спасти родственника? Ага, никак. Или как? Молиться. А как молиться? Я думаю, что основная беда, наверное, что у нас равнодушие к родственнику. Попал, пусть выбирается. Попал, так тебе и надо. Нужно давно убедиться, что в Содоме будет плохо. Это не решение. Вы знаете, исходя из этой главы, нужно родственникам собраться. Недаром мы родились в одном гнезде. Собраться – это дух единения родственников. Собраться, чтобы помолиться о том, кто попал в Содом. О душах воевать, просить, стучать в небо, искать милости, чтобы забрать из плена родственников, которые попали. Мы сегодня это делаем? Боюсь, что нет. Мы не используем эти ресурсы, эти возможности. Сатана так удачно нас поссорил. Удачно, на мелочах. Потому и братья, которые имеют свои семьи, и сестры, которые уже замужние, не имеют тяги и не имеют желания встречаться как родственники, чтобы заботиться о тех, в ком течет родная кровь. Родственник – это твой родственник. Это наша беда. Молодежь, это ваша беда. Вы сейчас растете. Многие из вас двоюродные, троюродные. Как у вас отношения между собой? Вы растете, вот ваши отцы, матери, вот вы. У вас есть возможность лучшее взять отсюда, чтобы, вооружившись, использовать возможность родственников просить. Ну, а теперь второе место. Книга Иисуса Навина. Помните, да? Когда два разведчика, посланных идут в землю обетованную посмотреть, и надо же их в одном заметили. Мгновенно сообщили царю, мгновенно окружили эту местность. Куда эти юноши побежали, помните, да? Неужели не помните? Вячеслав, не помнишь? Куда? Их спасла женщина легкого поведения. Имя ей Раав. Она жила в стене дома. На удивление, не праведники, а?
В стене города.
Да, в стене города. Не праведники почему-то спасли их. Я не знаю, почему так. Их спасла женщина легкого поведения. И так спрятала, рискуя собственным благополучием всей семьи. Здесь жила вся семья. И вы знаете, когда они, уже погоня ушла за ними, она открыла там, достала их и говорит им: вот когда вы придете, вы окажите милость мне. И эти юноши говорят ей так: хорошо, у тебя нашлось доброе, ты спасла нас, но это я говорю не родственница им, а просто спасла. Сделаем так. Когда мы придем в это место, а мы придем, потому что Господь отдал это нам, вот из окна дома твоего повесь веревку. Какую веревку? Кто? Червленая, это значит? Красная. Ну, или позолоченная, не знаю точно. И когда мы увидим этот знак, все, это жилище останется неповрежденным, нетронутым. Но главное, что сказали юноши ей еще дальше? Стих, а? Интересно. Вы смотрите, как сказано. Да, и сказали эти люди: мы свободны будем. Да, так, 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 так. Вот, 18. И когда мы придем в эту землю, то привяжи червленую веревку к окну, через которое ты нас спустила. А отца твоего, мать твою, братьев твоих, все семейство отца твоего, всех собери к себе в дом. Видите как? Вот устами этих юношей правда говорится. Почему бы дом каждого из нас не стал сегодня домом гостеприимства для родственников? Почему бы? Ведь кому-то надо это делать. Кому-то надо собирать родственников. Сатана просеял. Нет в родителях, не будет в детях. Не будет. И вот здесь так сказано: собери всех. И я знаю, что когда шум пошел и приближается, все бежали в ее дом. Может быть, презренный в глазах кого-то в стене города. Но все знали, что там спасение. Попаду туда, я спасусь. Почему? Потому что только я родственник. Братья и сестры, мы не используем возможности, а имеем. У нас неплохие дома, и вмещают достаточное количество. Почему нам родственников не собирать? Не хотят? Да, не хотят. Еще раз собирать, еще раз собирать. И склонять к молитве. И объяснять о том, что какая сила, когда родственники, дважды родственники по крови во Христе Иисусе, начинают объединенно молиться. Потому что кто еще поможет? Кому еще нужны наши родственники? Это такое обетование хорошее, когда мы можем воспользоваться и молиться. Еще одно место – это Деяния апостолов. Деяния апостолов здесь написано в 10 главе. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий. И вот там явился ему ангел Господень. Я зачитаю 24 стих, потому что всю главу не могу читать, да? И написано, а в следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же, ожидая их, собрал родственников своих и близких друзей в дом свой. Вы знаете, весь спасение было сказано только Корнилию. Потому что Бог увидел, что это благочестивый человек, чающий, то есть заботящийся, даже синагогу им построил, и даже постящийся. И Господь оказал милость ему. А он в свое время имел такое сердце, что он собрал всех родственников, всех друзей своих, чтобы они услышали весть. И когда пришел Петр, вы знаете, все эти родственники, все слышали, и многие уверовали, наверное, потом не раз говорили, Корнилий, как хорошо, что ты позвал в свой дом, а если бы меня тогда не было? У тебя такое событие было, которое всю мою жизнь перевернуло. Дом Корнилия, наверное, запомнился на всю жизнь для многих. Почему же наши дома сегодня не используются для благой вести? Что, тесно, что ли? Богатые вещи стоят? Помешают? Знаете, одна проблема у нас появилась, и это наша проблема, что когда родственники собираются, очень тяжело, потому что номер один, не обижайтесь на меня, дети какие? Невоспитанные и непослушные. И вы знаете, родственники не хотят ссориться, и когда выходит, говорит муж жене, ну что, еще пригласишь? Я ж тебе говорил, что они здесь вытворят в доме. Она ему говорит, ну что, я знала, что ли? Надо было твоим говорить, не бери детей, а сами приходите. Чувствуете как, а? И мы нарушаем, мы разрываем семьи. Вот я свидетель, в нашем городе собираются родственники, нечасто, для разбора Слова Божия. Я свидетель. И когда собираются, прямо здесь сидят дети. Вы знаете, эти дети не бегают по комнатам, прямо здесь сидят. Час-полтора, взрослые беседуют. Ну, там она в туалет сбегает, там девчушка еще кого-то сводит. Но они все здесь. Наша беда, родственники, что когда мы приводим детей в гости, мы даем им полную свободу. Они лезут на деревья, ломают ветки, на крышу, гоняют великах на улицах, по всем этажам побегут, все кассеты достанут, включат. А когда забегают на стол, к столу, где кушают родственники, ничего не спрашивая, хватит! Мама смотрит и, наверное, думает, хотя бы все не забрали. Братья и сестры, это наша с вами вина. Почему мы не воспитываем детей? Ну-ка, кто дети из вас любит свободу из чашки брать без разрешения мамы конфеты? Ну-ка, поднимите руки. Они все знают, братья и сестры. Не прощайте недозволенность. Нельзя этого делать. Когда они приходят к столу, он должен остановиться и сказать, мама, я хочу конфету. Почему? Потому что есть 15 родственников. А одна или две там, как там называют их, блюдечко с конфетами. И мама возьмет, Катя, и даст. И даст. И так начнем учить порядку. Второе. Дети, когда берут конфеты или сладости, кусочек торта, идут и садятся на диван. У хозяев как на сердце в этот момент? А? Скребется там кто-то, да? Нельзя этого делать. Надо научить детей, что торт кушают за столом. Место тебе дадут. Не ходи, потому что потом что делать? К как татары прошли после гостей, знаете? Я извиняюсь за это выражение, но мы сами виновны, и мы теряем общение, потому что не воспитываем своих детей. Легче бы общались, звали друг друга, если бы дети наши были воспитаны. Вторая деталь. Трудно сказать друг другу? Трудно, но нужно говорить, потому что мы родственники, говорить: Петр, Александр, вот сегодня дети твои не очень хорошо себя вели. Ты мне говори о моих, а я тебе говорю, они у тебя себя вели очень плохо. Это никуда не годится. Я потерплю, придут к другим, ты последний раз в гости пришел, тебя больше не пригласят. Вы понимаете, нужно заботиться и их воспитывать. И вы знаете, вот это вот послушание научить, это залог благословения детям. Мы теряем детей от того, что когда собираемся, взрослые все собираются в зал, а детей мы отпускаем хоть куда, и они не слышат то, о чем мы говорим. Полезное, хорошее. Где они возьмут его? Их нужно просто приучать и сказать: ты идешь в гости, еще дома сказать, покушаем, сядешь где-то рядом, ни в какую комнату, ни на улицу. Если не послушаешь, дома разберемся. Надо к этому приучать. Родственники, родственники, родственники. Знаете, родственная связь очень важна, когда есть неверующие. Вот когда наши родственники хотели в Германию выехать, мои родственники, они туда приехали на встречу, на сродство в Германии. И трое родственников, мужчин, наши родственники, встретились даже не дома, а где-то в ресторане. Не со мной, а с нашими родителями. И только познакомились, узнали, что они верующие, все, закрыли двери. Родственники не хотят иметь общение с верующими родственниками. Мы в Германию не попали. Мы здесь. Но это не решение проблемы. Они так и остались неверующими. Независимо от страны, нам каждому, нужно подумать, если мы достигли этого понимания, забота о родственниках, молитва о них и попечение, потому что годы идут. Вот вы знаете, когда в нашей церкви записки пишут, что мой старший брат неверующий, я прошу, чтобы церковь помолилась о нем. Вы знаете, так приятно читать это, приятно. Потому что где-то на Украине, где-то в России, ему 70 лет, ему операцию сделали, ему ногу отрезали. Его готовят на операцию, у него раковая опухоль. А здесь родственники бьют тревогу. Помолимся, чтобы хотя бы умер, да ушел в вечность, чтобы потом мы встретились. Вот эта родственная связь, она должна превозмочь стеснительность там. И так и сказать: я буду. Мало ли там кто как думает, я буду бить в колокола, в тревогу, я буду в церкви говорить, я буду собирать родственников, чтобы туда переходили родственники, чтобы потом нам встретиться. Помните притча, когда богатый там один умер? Помните, да? И когда он там был, увидел Авраама, и все, и говорит: я хочу сказать им там, куда вы пойдете? Он говорит: нет, 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 нет. Там пророки есть и слово есть. Вот эта запоздалая тревога, она уже не имеет никакой пользы, она не работает. Нам дано время до смерти прийти в себя, вспомнить о наших гнездах, где мы родились, где выросли, и проявить попечение и заботу о живых. Вот в эти дни объявили о том, что умерла Казарезова супруга. Я не помню ее имя, но я помню ее внешность. Как-то я говорил вам о том, что меня поразило в их доме. Это в коридоре у них большая стена свободная, ну так вот, такой план дома. И они там изобразили большое дерево. На ветках этого дерева кругляшки фотографий детей. У них, по-моему, 10 детей. Кто точно помнит? 10, по-моему, или 11 детей. И вот эти вот дети, а у них там еще мать поменьше, кружочки, их дети. И когда я глянул, так внимательно смотрел, то ли 46, то ли больше у них внуков, может быть, уже правнуки есть. И вот каждый день родители, выходя в зал, они проходят мимо всей своей семьи, своего родства. Они видят фотографии, имена, вот дети, вот внуки. Я единственный дом только такой видел. Больше ни у кого я не видел. И у себя я тоже этого не вижу. Чувствуется, что, видимо, у нас холодок по отношению к родственникам. У нас еще не родилось это чувство любви, переживания о детях, о внуках и ближних. А много ли времени осталось на это? У нас сейчас будет молитва. Пусть Бог благословит нас. Когда мы уезжали в Америку, мы так искали родственников. Когда приехали, мы ищем место, где нет родственников. Может быть, я ошибся. Не все так живут. Да, не все. Но дай Бог больше, чтобы мы искали их, чтобы они стали нашими братьями, нашими сестрами во Христе, спасенными душами. Аминь. Помолимся.